Мишутка,
я
хочу Майка Мишутка.
Это значит, есть Майка алкоголичка, есть Майка Мишутка.
Майка шутка. Мишутка, это не серьезно.
Доброе утро! Доброе утро, дорогие зрители! Доброе утро, товарищи! У нас сегодня субботняя изолента лайв совместно с «Комсомольской правдой», традиционно, как обычно. Вот, и мы, как обычно, начали уже разминаться тут за кадром, уже шутки посчитали. У нас уже закончилась лицензия на шутки Александра Евгеньевича Цыпкина. Надо продлевать, да. А это дорого. А это дорого! Вот сейчас пытаемся собрать деньги на это. Вот, соответственно, что?
Цыпкин сегодня... уже за кулисами всем своим видом оскорбил Советский Союз.
Да, да, он просто появившись в кадре оскорбил Советский Союз и советский народ.
Это вам всем советским дружкам достанется, да.
Известный факт. Вот, что сегодня мы обсуждаем. Сегодня у нас совпало так интересно. Сегодня же у нас 8.08. 12 лет назад у нас была интересная история, про которую мы сейчас поговорим. 08.08, как мы помним. Ну и сегодня мы говорим про дружбу народов, СССР 2.0, про то, что творится в Белоруссии, то, что сейчас там идет в Армении, в Азербайджане. Ну вообще накрывает там везде постепенно и в Прибалтике. Шевеление, и в Молдавии шевеление. Ну, короче, кольцом вокруг нас какие-то идут сплошные сейчас шевеления. Об этом сейчас поговорим в составе Дмитрия Юрьевича Пучкова, Александра Евгеньевича Цыпкина, Петра Алексеевича Лидова. Ну и меня в качестве тут массовика с большим затейником. Всем привет! Начинаем!
Петр Алексеевич. Поехали. Ну и тему вы выбрали. Хорошо.
Поехали. Давайте.
Слушайте, я прежде чем мы начнем, вообще, мне кажется, нужно отметить, что в прошлую неделю, практически неделя прошла с того дня, как Дмитрию Юрьевичу исполнилось 59 лет, да?
Да.
Да.
С днем рождения, Дмитрий Юрьевич. Прошлое воскресенье был день рождения.
Спасибо.
Дмитрия Юрьевича.
С днем рождения.
Мы встречались в субботу, поэтому мы вот в
эфире кстати, да.
поздравили.
Да. А теперь, мы так-то все поздравляли, а в эфире да. нет.
Да. Интересно, вот, что Дмитрий Юрьевич старше Михаила Ефремова, как выяснилось. Я вообще думал, что Михаилу Ефремову за 60, а тут с удивлением узнал, что 57. Вот до чего доводит, так сказать.
И про Дмитрия Юрьевича согласен.
Нет,
вот до чего оранжерея доводит человека.
Михаил Олегович.
Ну, потому что Дмитрий Юрьевич спит в оранжерее, ты же понимаешь, да, из-за этого он так хорошо выглядит. Да,
вместе с
сами помидорами, да. Вот его
там лежат, комары отсасывают там... лишнюю кровь, там вот это все.
Сила земли.
Кто о чем, а Трофим, чтобы у него кто-нибудь отсосал. Окей, давайте уже...
Кому хоть комар, понимаешь? Хоть комар.
Я специально подставился, я знал, что эта тема вас порадует. Как-то понимаешь, надо было вас взбодрить.
В возрасте специально подставляться, понимаешь? Могут и вставить специально.
Петр, Трофим, так, у меня поехали. Завис или у всех? Да что ехать?
Кто завис? Смотрите, не, ни у кого никто не завис. Все нормально. Работает. Все
нормально. Смотрите, у нас несколько сразу важных событий. Мы тему из двух частей соединили. Мы одновременно подумали, о чем поговорить. Я написал, давайте поговорим о дружбе народов. Трофим написал СССР 2.0. Вот, я, честно говоря, не очень понимаю, что такое СССР 2.0, но я так понимаю, что это отсыл скорее в тот Советский Союз, в котором мы все выросли. Да. А, действительно, с тех пор много чего изменилось. Я вот сегодня провел тут среди молодежи, скажем так, опрос. Считают ли они, вернее, она, молодежь, считает ли она наших бывших соотечественников, ну, как бы вот нашими, да, такими. Вот интересно получилось, что грузин, армян, казахов, украинцев даже... считает, это как бы, да, такие же люди, как и мы. А вот, например, эстонцев, литовцев, латыши нет, это иностранцы в чистом виде. Это человек, который уже родился после Советского Союза. Вот. Но у нас, естественно, со времен СССР много чего изменилось. Ну, действительно, печальная, наверное, все-таки годовщина 12 лет назад была российско-грузинская война. Ну, началась она как агрессия Грузии против Южной Осетии. Вот, наверное, это можно считать датой такого серьезного, хотя там отношения, наверное, были властные тогда уже не очень хорошие, но понятно, что в значительной степени та дата была таким символическим разрывом, может быть, между русскими и грузинами в какой-то степени. Но, во всяком случае, в Москве, я помню, один мой знакомый грузин, мы встретились в ресторане в клубе, по-моему, Высоцкий, Игорь Писарского, и Никиты Высоцкого, и он очень расстал, он такой вот прям грузин настоящий, такой его много, он такой, ну, он мне говорил, что теперь грузин, враг, да, там вот это все, значит, и мы выпили, конечно, все это обсуждали, вот, Было бы печально, хотя понятно, что многие... Тогда мы помним, что одна часть общества, она приветствовала высылку грузин из Москвы, другая ходила с значками «Я грузин». Вот. И, в общем, раскол-то произошел на этой почве внутри даже нашего, общества. Сегодня у нас Белоруссия, там у нас завтра, вернее, у них завтра выборы, а может и у нас. Вот Александр Григорьевич Лукашенко тоже стал неоднозначным политиком, несмотря на его вчерашний разговор с президентом Путиным по телефону, который в очередной раз, мне кажется, он сказал, ой, что-то это самое, что-то я вот это. И, в общем, поэтому я предлагаю начать, наверное, вернуться все-таки в Советский Союз, который Трофим обозначил как тему. Вот мы здесь все же, да, жили как в Советском Союзе и помним. Может быть, есть возможность высказаться по поводу того, как мы воспринимали личные ощущения, воспринимали людей других национальностей, живших в Советском Союзе. Были ли это братские народы, было ли это что-то, ну, скажем, такое доброе, хорошее, либо мы их считали там как-то все-таки вот это нечто другое. Александр, давай с тебя начнем, если не сложно.
Да, конечно. Я просто хотел, во-первых, представить собаку-сталиниста у меня, понимаете. Вот, и собака, мечтающая вернуться в Советский Союз. Агат.
Это прекрасно.
У меня просто. У меня на каждый выпуск есть отдельное животное, которое хочет.
Отдельный сталинист.
Отдельный сталинист. Я при том, что, как вы знаете, там лютый антисоветчик и так далее. Ну, конечно, наврал бы, если бы сказал, что в наше советское прошлое мы воспринимали другие национальности как-то враждебно. Этого не, ну, в моей системе координат этого не было. Вот. Я практически все лето проводил в Прибалтике, в разных странах, либо в, ну, в республиках. Ну, вот. Что я могу сказать, и со стороны прибалтов я не видел нам агрессии, при том, что у них для этого были все основания, естественно. Да, вот у кого, у них-то точно были все основания.
Недолюбливали
Советский Союз. Ну, формально и неформально в 1939 году мы провели определенный акт агрессии, мы, по сути дела, завоевали. Вот, и несмотря на то, что да, можно потом долго говорить, что они до 17-го года они были в составе Российской империи и так далее, и так далее, и так далее, но неважно это уже. А сейчас надо всегда понимать, что мы были, я повторяюсь, империей. Империя завоевывает другие страны, народы. Мы достаточно, в ряде случаев, достаточно мягко завоевывали, даже присоединяли. В каких-то случаях жестко присоединяли, там, кавказские войны и так далее, в каких-то с нарушением договоренности, в каких-то, наоборот, брали под свою опеку, неважно. Но мы всегда были империей, и нужно об этом забывать. У империи есть свои всегда проблемные точки, а в современном мире империи практически не осталось. Вот британцы отовсюду ушли, кое-как там где-то остались хорошие отношения, где-то нет. Мы в Советском Союзе, как мне кажется, действительно была вот эта некая дружба народов, не формализованная, а такая чисто общечеловеческая. То есть понятно, что люди, приезжавшие в Грузию, отдыхали там, и с большой любовью относились к ним грузины и наоборот. Но были ли конфликты? Да, и безусловно были. Но, как мне кажется, корень зла сегодняшних проблем именно в том, что, я попрошу меня историки, я не очень хорошо могу разбираться так хорошо, как, допустим, Трофим, а в том, что большевики вот сделали это национальное разделение по республикам, и заложили большое количество потенциальных проблем именно вот в этом национальном разделении. Что до революции, все-таки таконцы, у нас были губернии, и все, в общем, просто в этом не было. Но то, что рано или поздно, и то, что именно в тот момент, когда Советский Союз стал разваливаться именно по внутриполитическим причинам, а не потому что нам испортили из-за океана, да, и никто не захотел в нем оставаться, и все захотели жить отдельно, это же им какой-то определенный показатель, что люди хотят жить отдельно. Это как дети, которые хотят уехать от родителей. Им, наверное, хорошо вместе, но они хотят. Или там дяди, тети, сестры, братья хотят разъехаться. Поэтому, отвечая на твой вопрос, в советское время на конкретно бытовом уровне я не ощущал враждебности тех республик, в которые я приезжал по отношению к русским. Хотя уверен, такая проблематика где-то, наверное, была. Означает ли это, что мы сейчас можем все вернуть назад? Нет, не означает. Означает ли это, что в советской политике был ряд каких-то преимуществ и правильных моментов? Да, безусловно, мы можем даже это посмотреть по количеству культурного, скажем так, обмена, какое количество грузинских режиссеров, какое количество тех же самых азербайджанских деятелей культуры, армянских, которые были известны на уровне страны, вот, врачей из других республик. То есть этот обмен происходил. но, вероятно, он себя изжил, вот, скажем так. Отвечая на вопрос, я не чувствовал. Вот,
скорее, Дмитрий,
можно было стать
антисемитизмом. Спасибо. Чтобы быстрее.
Ну, существует два состояния у человека. Естественное, то есть скотское, и цивилизованное, то есть искусственное. Цивилизация – это всегда труд, усилия. Вот, например, пирамиду построить – это цивилизация, когда надо рубить камень, подтаскивать блоки, архитекторы и прочее, прочее. Это искусственное сооружение. А естественное – это когда ты сел на краю выгребной ямы, ноги поджал, вжик, и вот ты уже по ноздри в известной субстанции сидишь, там тепло и хорошо. Советский Союз – это искусственное сооружение, то есть где был организован так называемый советский народ. Это наднациональная общность. То есть, ну, с точки зрения социологии, это сильно выше, чем национальность. Это наднациональная общность, где все люди были объявлены людьми, и они таковыми там являлись. В 91-м году у нас произошла контрреволюция. Это не хорошо, не плохо, она просто произошла. Я не оцениваю. И мы вернулись в естественное состояние. То есть, все вернулись обратно к национализму. Я бы тут не согласился с тем, что Советский Союз развалился. Советский Союз развалили. Он так был организован, что достаточно было наверх поставить одного неправильного человека, и вся страна развалена. Это он конкретно ее развалил. Выглядело это примерно так, как если бы Папа Римский вышел в Ватикане на балкончик и, обращаясь к католикам, сказал: «Граждане католики, Бога нет, расходитесь по домам». Судьбу католической церкви я вот просто как калька с Советского
гениально,
Союза
был. Гениально.
И вот велась ли под... минуточку. Велась ли подрывная работа со стороны Запада? Да, велась. Вы просто поинтересуетесь, сколько бабок ЦРУ вгрохивал в ЦРУ и в прочие замечательные организации. Просто поинтересуйтесь. Вопрос в другом, что они, как обычно, не понимали, что происходит, и только пользовались результатом. То есть для них падение Советского Союза — это точно такая же неожиданность, как для нас, для всех. Их усилия были направлены на другое и давали совершенно неадекватный результат. Как оно было с дружбой народов? Дружба народов, повторяю, это искусственная вещь, организованная коммунистами в Советском Союзе. Это у них были светлые идеалы, к которым они всех вели. Это искусственное образование. Правильное оно или неправильное, на мой взгляд, сугубо правильное. Лично я ну, много где был. Ну, вот в Азии годами жил. Где-то бывал как турист, где-то жил недолго. Я везде себя чувствовал дома. При этом какие отношения, ну, я вам так скажу, дебилов хватает во все времена, которые тебе скажут: это наша страна, убирайся отсюда. Россия для русских, Москва для москвичей. Вот для меня это выглядело точно так же, знаете, когда я подростком заходил в чужой район, а там тут же прибегали гопники, сейчас мы тебе морду набьем. Вне зависимости от того, советские они, не советские, дураков хватает везде. А так это была единая страна. Ну, а что касательно того, что они не хотят жить вместе с нами, я бы тут вот серьезнейшим образом присмотрелся. Во главе всего этого всегда стоят местные национальные элиты. Никакой так называемый народ абсолютно ничего там не решает. Если вы хотели независимости от России, которую, как известно, они кормили изо всех сил, хотели независимости, и вот она теперь у вас есть, а все ваше трудоспособное мужское население работает теперь в России, зарабатывая там деньги, только за счет этого вы живете. Или вся ваша промышленность работает на Россию, и только за счет этого ваша страна живет. О какой вообще независимости идет речь? Да, вот эта вот маленькая кучка, элита, которая льет говно в уши гражданам, убеждая их в том, что все вот правильно, вам будет хорошо и еще лучше будет. Это ложь, людей ввели в заблуждение, все эти национальные элитки, я не знаю, чем ближе к западу, это натурально нацистские гауляйтеры, ближе к югу, это какие-то феодальные князья, Если это какой-то прогресс, ну, я не знаю. На мой взгляд, контрреволюция откатила нас в пещерный век. Теперь повсеместный национализм. От националиста до нациста там не то, что полшага, а он уже сделан, этот полшага. Просто пока вслух говорить не разрешают. Никакого прогресса в этом нет. Это все очень плохо. Знаешь, когда к моей жене, жена у меня азиатка, в метро внезапно задают вопрос: а вы не подскажете, как там вот куда-то проехать? Она отвечает, по-русски она говорит лучше, чем я. Она отвечает, а вопрошающий говорит: надо же, как вы хорошо по-русски говорите. Вы знаете, за предыдущие там 60 лет таких вопросов не возникало никогда и ни у кого, таких отзывов не было. А теперь вот это вот, понимаете, вот событие, что человек азиатской внешности хорошо говорит по-русски. Ничего хорошего лично я в этом не вижу. Это все отвратительно.
А дружба наша... Александр, потом... добавляй. Про... Или... Короткий коммент, только правильный пример про Папу Римского. Я думаю, будет следующее. Если Папа Римский выйдет и скажет: Бога нет, Папу просто выведут за руки, уберут, поставят нового Папу. Люди не перестанут верить в Бога. Система католической церкви устойчивая. Кардиналы никуда не денутся, все изменится. Нет, я вот
это твои предположения. Пока такого не произошло, мы угадать вот не можем. Я тебя уверяю в другом, что католическая церковь немедленно расколется, во-первых, потому что часть...
Она уже расколота.
Да, а другая часть не согласится. Часть объявит педофилию нужнейшим и важнейшим христианским достижением. Да, ну, гомосеки возглавят это дело, и все в католической церкви
совершенно
будет
хорошо. Смотри, друзья мои, системы, хорошие, правильные системы никогда не валятся из-за того, что один человек что-то там...
Ой, Саша, система, можно пример?
Хорошие системы не валятся.
Прекратите.
Вот прости.
У нас будет опять Саша. Срач, хорошо, в Советском Союзе или нет? Давайте мы все-таки про другое.
Не-не-не, дело не в сраче. Мы
можем от этой темы. Ну, просто Саша, для начала стоит оценить, что там было. Да. Мне кажется, это важно. Личное ощущение.
Стоит, смотрите, с точки зрения... Безусловно.
Саша.
С точки зрения взаимоотношений между национальностями, безусловно, в Советском Союзе были преимущества. Вообще даже никто не обсуждает. Да? Сегодня это не вернуть. Мы не можем это вернуть, потому что поговорив с обычными людьми даже, я как раз по республике много езжу. Есть чем недовольны, но смотрят на нас. Да, смотрят на нашу страну. Говорят: ну, ребят, нет, мы, наверное, конечно, у вас это неплохо, но у вас неплохо очень небольшой прослойки населения. У вас там дикая коррупция, у вас разгул преступности, у нас самый высокий уровень убийств среди всех.
Это кто говорит, извини?
Это если с людьми поговоришь... Вот
так, молдаване это говорят.
А где? В Молдавии или где?
Нет, почему? Слушай, я про это все республики, кроме, наверное,
средней. Ну, например, вот на Украине там, наверное, не дикий уровень коррупции, у нас дикий. Ну, нет, просто интересно, где это
Грузия
такое? Это говорят нам,
в Грузии не дикий уровень преступности.
Еще раз. Минутку. Я говорю то, что думают про нас.
Можно я вклинюсь
вот с одним
вопросом буквально?
Это вопрос, как мы представлены там. Я не говорю, как правда. Я сейчас не сравниваю, как правда. Я говорю, как думают про нас. Что думают про
грузины,
нас там?
Грузины, твои друзья, слушай, считают, что в России дикий уровень коррупции.
Ну, правильно? В сравнении с Грузией они считают, что он выше.
А вот вопрос. Вот у нас в Советском Союзе была такая общность... Воры называются, в простонародье зовут воры в законе. Их было примерно человек 600, но если я скажу, что из них, ну, примерно там треть была с Кавказа, да, то, наверное, не ошибусь. И,
кстати, поделитесь
сюда, пожалуйста, что там изменилось за это время? И, вот смотри, мне интересно. Кстати, с коррупцией, со всем, вот кроме вот этой...
Вот здесь ты, Клад, как конкретно не прав, конкретно по этой теме, потому что воров в законе как раз убрали всех в Россию. В Грузии с ним разобрали. Я сейчас говорю,
каким
что...
Каким образом?
Их просто выселили, это известный проект. Ну,
они исчезли, это, и вот эта вот почва...
Перегнали.
Я не про это. Почва, которая продуцировала воров в законе, это, мягко говоря, элита преступного мира. Почва, которая их продуцировала,
давайте по очереди.
Она исчезла? Исчезла?
Я не знаю, исчезла.
Кавказа прекратили к нам ехать преступники вот в этих промышленных количествах.
С Кавказа едут сюда, но там конкретно... Еще раз, услышьте меня внимательно. Что это то, что они про нас считают. Это наш внешний пиар.
Не, мы это услышали, Саша.
Вот. Нет, действительно, в Грузии считается, что Саакашвили искоренил коррупцию, и многие грузины так думают. Я не знаю, на самом деле, я в Грузии не был очень давно, поэтому...
Но и грузины так думают. Там действительно, условно, на бытовом уровне коррупции, как считается, меньше, чем у нас. значит, на уровне государственном, не факт.
Давайте дадим Трофиму возможность вспомнить свое детство золотое.
Да не, ну тут я просто хотел прокомментировать.
На малолетке с 13 лет, вот и все его детство.
Я во многом согласен с Дмитрием Юрьевичем, то, что Дмитрий Юрьевич сказал, но я хочу сказать, что если исторически смотреть, то для меня, например, ну пока что, может быть, я с возрастом как-то еще и с большими знаниями, с большим чтением каким-то дополнительных источников пойму смысл создания искусственных национальностей в 1917-1921 годах, таких как Белоруссия, таких как белорусы, таких как казахи, таких как там туркмены и так далее и тому подобное, коих в русской истории, ну и вообще в мировой истории как таковых никогда не было. Латышей не было, эстонцев не было в том виде, в котором мы их знаем. Да, были литовцы, окей, вопросов нет.
Ну, вот зачем... Давайте поаккуратнее все-таки, ну что, латышей не было, языка не было, казахов не было. Ну, давай,
ну, подожди,
не было такого национального разделения.
Саша, я тебе приведу простой пример. Рига – это немецкий город. И так называемым латышам после 10 часов вечера в Риге было нельзя находиться.
Да, надо совершенно
пойти
верно.
Вон оттуда.
Саш, если ты мне позволишь договорить...
Большевики им принесли
Александр,
свободу
на штыка. Александр, давайте дадим Трофиму...
Саш, если ты мне позволишь договорить...
Вести себя. В нашей если программе, в которой я тоже участвую, говорить аккуратнее. Окей?
Ну так это вот история, Саш.
Сказать,
ты меня прости, конечно, это просто...
Как казахи, нет, ну, мы тебя поняли, давай, это... пусть Трофим договорит. Мы поняли. Я, кстати, извини, что вклинюсь, тут про каждый народ можно так сказать. Когда-то никого не было, и русских не было, там, не а китайцы было. Были, кстати, ребята, а потом были, а там были какие-нибудь инки с ацтеками. Ну неважно, вот ладно, давайте дальше. Пусть Трофим говорит все, что хочет.
Да, еще вот раз я повторю, чтобы ты, Саш, да, чтобы ты задумался, да, именно о чем я говорю, не что я говорю, а о чем я говорю.
Но.
В 1917 году было принято решение о национальном разделении по какому-то определенному принципу. Для чего оно было? Так я с тобой соглашаюсь, потому что ты начинаешь со мной спорить. У тебя есть уникальность такая, у вас это самое свойство. Ты споришь по любому поводу со мной.
Не по любому.
А я тут даже, я с тобой соглашаюсь, я повторяю твои слова. И говорю, нахера были сделаны вот эти вот национальные образования... Да, как вчера Армен Гаспарян нам объяснил, что Молдавия как национальное образование было создано, чтобы каким-то образом оправдать вывод денег товарища Котовского. Окей, да, это большое серьезное основание там, для того, чтобы что-то там это все произошло. Вот. И я думаю, что таких оснований в принципе в мировой истории, ну в истории Советского Союза было достаточно много. Вот. Но в 90-е годы мы столкнулись с тем, что по каждому из этих 14, даже не 14, а 15, включая Россию, национальных образований, была создана искусственная волна национализма. И я вот это вот все помню. Где-то году в 88-м все стали уникальными. Мы уникальные белорусы, мы уникальные украинцы, мы уникальные таджики. И что тут делают русские? И зачем они здесь? И давайте гнать отсюда русских. Это еще был советский, ну, вот конец Советского Союза. И национализм, вот этот вот острейший национализм, он стал основой для вот этого раздора, который наступил в 91-м году. То есть именно, ну, на мой взгляд, да, мне кажется, что именно они опирались на... создание в этих республиках внутреннего жесткого националистического движения, которое потом повлекло, например, резню русских в Таджикистане. Да, и это было на самом деле ужасно, когда русские солдаты, которые там находились, они не могли спать ночами, потому что ночами приходили таджики и резали русских солдат. У меня там служили мои товарищи, и все в деталях мне рассказывали, как это происходило. Да, это было реально ужасно и страшно. Вот. Чего хотелось бы? Хотелось бы, чтобы все вспомнили, кто они есть и из чего они вышли. Что вот сейчас я вижу, на самом деле, опять же про ту же Латвию, то, что я тебе за эфиром говорил, и это никакой не секрет. Когда там границу проходишь, латышский пограничник, окруженный камерами и микрофонами, говорит, ребят, когда вы нас уже присоедините обратно? Говорит это в присутствии людей открытым текстом. Человек с фамилией там какой-нибудь Ивановс. Да, у которого здесь на шевроне написано Ивановс, да, он латыш коренной, понятное дело, в 10-м поколении, и он хочет, чтобы его обратно присоединили к России. И ну, таких людей там очень много.
Видео, что ли,
и последнее, что это. Хочу сказать, ну, слушай, поверь на слово, со мной были люди, которых ты знаешь, они это подтвердят. Вот, значит, далее, что хочу сказать. 14 союзных республик, особенно Прибалтика, которая попала в Евросоюз, может быть, за небольшим исключением части Эстонии под названием Таллин, они живут в жесточайшей нищете. В жесточайшей. и разрухи. И если, например, ты сядешь на автомобиль и переедешь границу России с Латвией, вот здесь рядом с Петербургом, то ты увидишь старые фермы заброшенные, ты увидишь абсолютную пустоту на 200 километров вокруг границы, где никто не живет. Ты увидишь Даугавпилс с разрушенными набережными, которые рушатся прямо в Даугаву, прямо падают, их никто не поднимает. Ты увидишь разрушенные дороги, где нет асфальта совсем, где еще 20 лет назад можно было нормально ездить со скоростью 150 км в час, а теперь нет, это Евросоюз. Ты увидишь население Латвии, которого практически не осталось, а это была процветающая республика Советского Союза. И как ты думаешь, куда хотят эти люди? Нет, вот, подожди, и как ты думаешь, куда хотят эти люди?
Сейчас ответишь, Саш. Да.
Давайте, да. Не говоря уже про Молдавию там и прочее.
Дайте я несколько организационных вещей скажу. Во-первых, просьба не перебивать, потому что это нам-то весело, а людям это не очень интересно слушать, когда человек говорят, они не понимают, о чем речь и так далее. Это первое. Да. Второе, действительно, у нас сегодня еще одна важная история. У нас, я не знаю, может быть, уже есть 30 тысяч подписчиков, может быть, будет в течение этого эфира. По-моему, там осталось там, человек 50, поэтому сейчас кто не подписан, подпишитесь. И мы увидим красивую цифру.
Да, и лайки ставьте, выводите эфир.
Вот, у нас большое спасибо тем, кто кидает деньги. Мы их отправляем, напомню, на благотворительность, на помощь бедным. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, тоже кидайте, я буду их задавать. Есть комментарии, я-то, с вашего позволения, не буду их зачитывать. Вот, сейчас, Саш, прокомментируй коротко то, что ты хотел прокомментировать. Смотри. Только постарайся лаконично. Ладно,
очень, а то мы вообще лаконично.
Аналоги длинные мы все умеем.
Смотри, если... Я тоже почитаю по Прибалтике. У меня, как всегда, тоже есть пограничник, который скажет, что он не хочет Советский Союз. Это все лирика, что думает Трофим, что думаю я. Это наше личное мнение. Если все так везде плохо, да, если все так, все они хотят обратно в Советский Союз, что мешает нам, России, заниматься внешней политикой? А именно, у нас достаточно денег, мы богатая страна, у нас не загибается ферма, у нас действительно нет на улице туалетов в 30% всей страны. У нас все везде прекрасно и замечательно. Если у нас так все хорошо, а нас окружают бедные и нищие республики, которые хотят назад, то что мешает выиграть там выборы, проспонсировав те партии, которые за возврат в Советский Союз? Да, вот кто мешает спонсировать те партии, которые за интеграцию? Ведь народ-то за нас весь, да, ведь народ-то весь за нас. Это маленькая элита, значит, мы, огромная страна, не можем нарулить в Латвии внутреннюю политику, не можем влезть в выборы. То есть на Украине нам могут пистон ставить, да, в их внешнюю политику влезть, а мы не можем. Есть две причины на это. А, я не уверен, что России это нужно. Начнем с этого. Я далеко не уверен, что России нужно обратно всех присоединять, потому что, как ты правильно отметил, ряд республик станут дотационными. Зачем России это? Кто из российских налогоплательщиков готов платить за то, что условно Прибалтийская республика будет теперь частью России? И нам это зачем? Это раз. И во-вторых, если у них так все плохо, и они хотят к нам, то на выборах нужно этот вопрос решить. Влиянием на выборы. То есть на Трампа выборы мы можем повлиять, а на латышские нет, или на белорусские.
Влияем на... Ты по тонкому льду-то пошел сейчас прям.
Ну вот, ну условно говоря. Значит, обычными
монетаристскими способами. Окей, мысль понятна, Саня.
Покупаем бизнес и выиграем выборы. Все, это легко делается, если так надо.
Можно я?
Ну, это не так легко, как кажется, но окей.
Не так сложно.
Я коротенько, с вашего позволения.
Если все за нас.
Да, Дмитрий Юрьевич. Вот мы все дети Советского Союза, где нам с детства объясняли, что у нас государство рабочих и крестьян. И Александр в том числе думает точно так же. Александр, пора с этим распрощаться. Это не твоя страна в смысле политическом. И эти республики бывшие, так называемые, они так называемому народу не принадлежат. Когда я тебе говорю, что везде во главе стоят элитки, они точно так же стоят во главе России. И никакие твои личные интересы, как представителя так называемого народа, никто там не учитывает. Там есть свои нужды и свои проблемы. Почему с Украиной ничего не происходит? Потому что там бизнес, серьезнейшие деньги. И никаких политических телодвижений без того, что пока решат с бизнесом, не будет. Не надо думать, что здесь... А почему они не проголосуют? Вы в своем уме. Главное, не как проголосуют, а как посчитают. Это раз. Во-вторых, работа СМИ направлена на промывку мозгов. Когда тебе что-то там говорят, а мы хотим, вот. А мы не... Я тебе вот могу привести простой пример. Вот 90-е годы, идет война на окраинах. Везде идет война. Убивают всех. И в первую очередь русских. Сотнями тысяч убивают. Вам про это теперь не рассказывают. Я... Уж совсем углублюсь. Тебе сначала рассказывали об ужасах коммунизма, и что коммунизм надо скинуть, вот эти нацисты, которые сели на окраинах, да, и все согласились, да, а шаг второй, все коммунисты были русские, и если вы их не можете убить, хотя бы их изгоните. Так вот, когда вы боретесь с коммунизмом, вы боретесь за убийство русских, оставшихся на национальных окраинах. Если вы этого не понимаете, то очень и очень печально. Ну и далее, а зачем они... Да, вернусь. Вот идет война на окраинах, идет война в Карабахе, например. А в Россию бежат люди, которые не хотят воевать в Карабахе. Ну вот в городе Санкт-Петербурге мы ловили огромное количество парней из Азербайджана. А их постоянно приезжали забирать опера азербайджанские, у которых один вопрос ровно был. Когда вернут Советский Союз? Что творится? Вы видите? Нет. Людей убивают постоянно. Когда это прекратят? Когда придут русские и все это прекратят? Что характерно, ни одного армянина, бежавшего от призыва в Нагорный Карабах, я в России почему-то не видел, конкретно в городе Санкт-Петербурге. Но разговоры везде одни, и только в Прибалтике, знаешь, ты туда документы из уголовного розыска посылаешь, а тебе назад возвращают на эстонском языке. Вот это да, это помню, да. Но это не есть какое-то там мнение народа, это идеологически оболваненные массы, которые сначала боролись с коммунизмом, а потом убивали русских, потому что коммунисты это русские. Вот и, вся прелесть.
Саш, одно слово буквально перед тем, как ты скажешь, да. Саш, одно слово, да, что вот у нас сидит Петр Алексеевич, который тебе может конкретно рассказать про то, как в Прибалтике обращаются с русскими средствами массовой информации.
Вот, вообще даже не спорить, минуточку.
И какой еще у нас раз есть инструмент воздействия, скажи, пожалуйста.
Мы не можем им ответить тем же,
потому что у них нет своих средств массовой
информации. Прибалтийских средств массовой информации здесь не представлю.
Ну, Трофим, вот правильно Дима сказал, что надо быть тем, кто оболванивает. Значит, если ты говоришь, никто как голосует, кто как считает, значит, нужно влезать в местный ЦИК и так далее.
Ты правильно сказал, что России сегодня это не очень надо. Это не сильно актуальная история. Ко второй теме, очень важной, и она пересекается с Белоруссией. Здесь много у нас вопросов про Лукашенко, поэтому я просил бы прокомментировать ситуацию в Белоруссии. И смотрите, есть вот какое мнение, их сейчас два фактически. Да? Первое, есть ощущение, что мы там Беларусь теряем, что вот завтра свергнут Лукашенко, прям натурально завтра, вот, и Белоруссия уйдет там вслед за Прибалтикой куда-то в Европу. Вот. В связи с этим есть такая точка зрения, которая все сильнее набирает обороты, что России вообще хорошо бы не обращать внимания на эти процессы и перестать быть донором для бывших советских республик, которые мы пытаемся удержать в своей орбите, а выстраивать отношения, исходя из российских интересов, жестко и не подвергаясь вот такому мягкому, скажем так, постоянному давлению теленка, который сосет, как известно, знаем, у каких двух источников. Речь идет о Белоруссии, об Армении, которая сейчас вот недружественный жест сделала, запрещая в том числе и российские телеканалы на своей территории. Поэтому просьба такая, прокомментировать Лукашенко, действия его, друг он нам, не друг, надо ли за него держаться, как вы лично относитесь к этому. И второе, что делать России? Вот очень хорошо Саша действительно подметил, что а может нам это вообще все и не надо, и послать бы их лесом, пусть куда хотят, туда идут и сами разбираются.
Можно перед тем, как мы начнем...
Некоторые уже ушли, как бы, пусть и все остальные туда же отправятся.
Перед тем, как мы начнем, я напомню нашим зрителям, что мы в эфире вместе с радио «Комсомольская правда» 92 FM в Петербурге, что у нас случилось 30 тысяч, за что вам большое спасибо. Вот только что нам сообщили наши зрители, что у нас это произошло. Вот, соответственно, переходим к другой теме. Ставьте лайки, подписывайтесь, продолжаем разговор. Саш.
Смотрите, относительно, я сейчас закончу фразу, она имеет прямое отношение к моему пяти вопросам. Есть граждане, которые хотят жить в великой стране, есть граждане, которые хотят жить в счастливой стране. Великая страна – это всегда очень аморфно и непонятно, что конкретно. Счастливая – это ясно, уровень жизни, безопасность, в том числе безопасные границы и так далее. Вот тем гражданам, которым позарез нужно, чтобы мы жили в стране империи, чтобы мы всех завоевывали, чтобы мы были везде на коне бои, на смысле, с точки зрения. Тем, наверное, нужно, чтобы Россия держала под крылом весь бывший Советский Союз. Потому что человек, находясь у себя где-нибудь дома, попивая пиво, говорит, ну, мы-то великая страна. Мне кажется, великая страна определяется уровнем жизни населения, определяется безопасностью населения и так далее. И, например, там великая страна лучше бы, условно говоря, не решала, как мы с Росмотребнадзором, прививку от СМА для наших 1000 детей, что это слишком дорого для нашей страны. Это сейчас известная тема, поднимается. Мне кажется, благополучие безопасности граждан своей страны важнее, чем геополитические
интересы. Мысль понятна.
Да, мысль понятна. Вопрос второй. Мы не знаем, так как мы здесь все профаны с точки зрения геополитики, у нас нет данных, насколько условная принадлежность Беларуси к орбите Советской России будет иметь необратимые последствия там, через 50 лет для безопасности самой России. Мы сказать не можем, для этого есть политика, которая решает. Так вот, мне кажется, что конкретно к вопросу о, если к твоему вопросу, нужно ли на всех их держать, я считаю, что это должна быть сугубо прагматика, исходящие только из каких-то стратегических интересов, как есть у американцев доктрина Монро, что все, что в Южной Америке, это их. Насколько это оправдано с точки зрения действительно нашей безопасности, пусть решают те, у кого данные есть, нужно нам это или не нужно. Конкретно по Беларуси. Мне повезло, тут я на днях общался с очень такими крутыми ребятами, молодыми белорусами, потому что я не знал, что настолько белорусы сейчас круты в IT. Эти ребята, которые сделали много сотнемиллионные приложения для Фейсбука, Маскарад, потом сделали еще несколько крутых приложений, они из LA вернулись в Минск, потому что в Минске комфортнее жить, чем в Силиконовой долине. Так они мне сказали, что ключевая проблема, что молодежи уже немножечко он поднадоел, что есть, что в общем они были рады вот именно жить там, но вот есть проблема, да, молодежь его не сильно поддерживает. Я сейчас не вся, наверное, молодежь. Ну вот, соответственно, Лукашенко, мое мнение, он друг прежде всего себе. Это самое главное, кому он друг. Я думаю, что если бы были возможности для того, чтобы было некое объединение России и Беларуси, давно бы уже случилось. Вот. Его, наверное, поведение сегодня завязано исключительно на его внутриполитические задачи. Могу представить, что он действительно, от него молодежь чуть-чуть устала, как устают всегда молодежь от лидера, который очень долго. У нас та же самая есть проблема, что именно молодежь говорит, ну слушайте, мы уже всю жизнь при нем живем. Хотя, вот эта проблема существует.
Вообще немножко противоречие возникает. Молодежь же, она молодая. И да. То, что она живет при нем всю, ну и что?
Ну, соответственно,
хотят... Ну, как бы 5 лет, вот они в сознательном возрасте, у них один...
Люди хотят, это то, что я слышал, если есть противоречие, то у молодых в основном.
Но, мне кажется, наоборот, у пожилых, которые уже 26 лет, как бы, и все время Лукашенко.
Тут и все время Лукашенко. Поэтому, что там происходит, его позиция, мое мнение, опять же, я не политолог и не люблю давать диванные советы, связано исключительно с его желанием эти выборы зафиксировать. И думаю, сейчас идет какая-то большая торговля. А что ему делать? Он между Европой и нами, вот он как-то каким-то образом пытается это устаканить всю ситуацию. Но приведет ли это к тому... Ну, если бы мы хотели, уверяю вас, Беларусь давно бы уже была в таком жестком с нами союзе, либо вошла бы, как, если бы нам это было нужно. Боюсь, что нам это не нужно просто.
Понятно. Дмитрий Юрьевич, что думаешь про Александра Григорьевича и его поведение в последние дни?
Тут бы это издалека начать, что безопасность, например, для страны подразумевает наличие вооруженных сил, которые должны быть и на которые надо тратить деньги. А в такой стране, как Россия, денег на вооруженные силы надо тратить очень много. Нравится это вам, не нравится, значит, уровень жизни будет ниже, потому что вот кто там эти, ФРГ какой-нибудь там платит 2% за то, что на ее территории стоит американский воинский контингент, а у нас нет. А американский воинский контингент там стоит против нас, и мы будем вынуждены тратить деньги. Это еще спасибо Иосифу Виссарионовичу и Лаврентию Павловичу, что они оставили нам ядерное оружие в своей неописуемой кровавости, благодаря которому, собственно говоря, наша страна до сих пор целая, а нас с вами не поубивали. Далее, вот есть, например, у нас образцовая страна, так сказать, проекция рая на земле, Соединенные Штаты Америки. Поясните, пожалуйста, вот они за океаном, и у них нет, так сказать, вот близких противников. Поясните, пожалуйста, почему у них самая большая на свете армия, самый большой на свете флот и самый большой на свете военный бюджет, который превосходит военный бюджет совокупный 10 следующих стран. Поделитесь, зачем это? Неужели для счастья американцев? Да, безусловно. Для того, чтобы вышибать из всех деньги, на которые эти самые американцы живут.
Еще, Дмитрий Юрьевич, там еще 800 от военных баз по всему миру.
Так точно, да, которые только ради мира и безопасности, как мы понимаем, Соединенных Штатов. В Пакистане, там, в Германии, везде вообще. Обложив Советский Союз вот так вот по контуру, по всему, где можно жить. Ну, далее, разрешите поинтересоваться. А вот, например, на южной границе США есть такая страна Мексика. Вот они везде несут мир, свободу, демократию, там в Сирии воюют, а вот в Мексике каждый год в войнах наркокартелей убивают по 20 тысяч человек. Это полноценная война. Советский Союз в Афганистане за 10 лет потерял 14,5 тысяч убитыми. А в Мексике, например, по 20 тысяч в год убивают. И это идет уже 10 лет. Скажите, пожалуйста, почему там не наведена демократия, выборы из двух и более кандидатов, и почему мексиканцы до сих пор несчастливы? Могу объяснить, потому что Соединенным Штатам нужно, чтобы там было вот так, чтобы оттуда бежала дешевая рабочая сила, люди-стулья фактически, которые с тяпками там что-то возделывают за 3 копейки и не имеют абсолютно никаких прав, ни экономических, ни политических, никаких. Ну и теперь плавно возвращаемся к нам. Вот у нас теперь тоже капитализм. Мне интересно, а мы что, как страна капиталистическая, заинтересованы в том, чтобы вокруг нас были более богатые страны? Вот Александр про империю говорит. Нет, нам тоже нужны люди-стулья, которые будут абсолютно бесправны работать у нас на стройках. Например, вот в Советском Союзе нужны были стройки коммунизма для того, чтобы победить Объединенную Демократическую Европу. И коммунисты-комсомольцы ехали на стройки коммунизма. Больше коммунизма нет. Кто теперь строить-то будет? Нам очень много надо строить всего. И мы строим всего очень много. А кто строить-то будет? А только вот эти люди-стулья, которые к нам приедут. Вот они приедут и будут строить. Абсолютно бесправные. Гораздо дешевле, чем русские. И мы себя будем великолепно чувствовать. Потому что мы капиталистическая страна. А капиталистический мир устроен именно так. И не надо никаких фантазий относительно того, как там благосостояние у всех. Да, вон на Бангладеш. Посмотрите, как там с благосостоянием при капитализме. И розовые очки снимите. А что касательно батьки, ну вот такой батька образовался. То, что он долго у власти стоит, и чего? Меркель тоже у власти долго стоит. Что-то я не слышу от немецкой молодежи, что-то она поднадоела. Ладно бы вы что-то умное сказали, что вот если вот этого поменять вот на этого, изменится вот это и вот это, и мы будем лучше жить. Такое не звучит никогда. Звучит только, что-то надоело, и какая-то молодежь.
Простите, и в Германии то же самое.
Простите, пожалуйста, то же самое. Что эта молодежь вообще соображает? Мне вот интересно просто, что она понимает? Ты же никогда не находился под управлением 20-летнего начальника. Его, он не может быть начальником. А даже если туда попадет, то это ад будет, натуральный ад. Он ничего не понимает. Человеку для управления нужен тупо жизненный опыт. Слушать этих детей, которые говорят, что-то он мне поднадоел, ну, блин, ну, камон,
избирательное ребята. Право.
На здоровье. Избирательное право, где Саш, пьяный сантехник. Право?
Где пьяный сантехник имею, и полудурочный, да, студент, и который еще это ничего не знает. Тоже,
да, давайте будем слушать вот этих, а вот этих слушать не будем. Это неправильно. Ну, вот образовался там такой гражданин Лукашенко. Вся, насколько я знаю, все, что делают белорусы, все у них покупаем благополучно мы. Начиная с сельхозпродукции, кончая промышленным производством. Мы с ними дружим в военном плане, что очень важно для России. Потому что нам надо обороняться. Нравится это, не нравится. Ну, вот он такой образовался. Ну, с моей точки зрения, вот какое-то поведение, мягко говоря, неадекватное. То есть, я могу понять... Когда вот закулисье какое-то, где мы там друг друга ненавидим, но на показ-то все должны дружить, это основа
политики.
Не-не-не-не-не, говорить красивые
слова. А может, кстати, там, и наоборот. Вот.
Клясться в дружбе, а тут вдруг, а мы возьмем 33 богатыря, заарестуем, а они приехали делать переворот, а это вот это, а вы нам не друзья, а вы нам не братья. Ну, вопрос, а на что ты рассчитываешь в ответ? Мне вот как-то даже интересно, вот на что ты рассчитываешь в ответ? Ну, в ответ, наверное, последуют какие-то экономические санкции немедленно. Ну, скинут тебя. А что, а нам что делать, как стране? Опять-таки, это никакого отношения ни к каким избирателям не имеет. Кого там выгодно иметь России? А России везде, как США, выгодно иметь марионеток, которые за нас и которые действуют в нашу экономическую пользу. Как там говорил какой-то умный англичанин, я не помню, что у Британии нет союзников. У нее есть интересы. Вот точно так же, вот капитализм. У нас есть наши интересы в этой самой Белоруссии. Соответственно, там надо продвигать кандидатов, которые нам нравятся, и высасывать все деньги. Как это делают абсолютно все капиталистические страны, так и мы.
Давайте, давайте я для приличия все-таки попробую платный вопрос задать. Коротко можно ответить. Игорь Зарин, попробую добавить минуту юмора, как вы относитесь к появившемуся в 2014 году белорусским лососям, креветкам и сыру пармезан?
Строго положительно. Очень вкусные были. Спасибо белорусам, что организовали доставку.
Вот я могу сказать, что да, без них мы бы не выжили. Вот в этом вопросе это точно.
Да, молодцы. Я помню, как друзья Александра Цыпкина здесь страдали. Знаете, был не буду, известный человек один, он писал в Фейсбуке: исчезнут польские яблоки. Я пишу: слушай, ну, яблоки вроде как из других источников. Он говорит: нет, мой сын ест только польские яблоки. Помню про кружевные трусы, как одна моя знакомая женщина-грузинка прекрасная говорила: как же так, не будет трусов, или исчезнут эти самые какие-то там, значит, лекарства. Потом запретили, стиральные порошки сейчас изымают, значит, в спешном порядке. Смотри, помните, лекарств, какие переживания были?
Насчет лекарств не надо так шутить. Я как человек, который посетитель двух фондов благотворительных, и я тебе могу сказать, это большая проблема была. Лекарства, вот не смешивай их с яблоками и с трусами. У нас нет лекарств по ряду направлений, которые могут детей вылечить. Просто их нет. Вот и все. Вот
их нет, это и другая все. История. Там, поэтому там была совершенно... лекарствами. Нет, подожди. Это и была совершенно другая история. Да, с лекарствами проблема была всегда. Она здесь существует и сегодня. Но там было какое-то конкретное, там, я не помню, что, инсулин, по-моему, или что-то такое. Что да, сейчас да. Кровавый режим, весь инсулин запретит, и мы тут все умрем. Вот такое было.
Никто не умер, ни один человек.
Это было я тебе так на... могу сказать.
Вот это прямо сейчас тема лекарств другая.
Конкретные дети прямо сейчас убирают, потому что у нас нет того лекарства, которое нужно. Вот прямо в данный момент.
Нет, Саш, лекарства. В мире...
Давайте с другой стороны.
Подожди, в мире нет ни одной страны.
Вводят. Не-не-не, у нас просто этого лекарства минуточку. Нет. Не потому что санкции.
Минуточку, ребят, не производим. Подождите, давайте не передергивать факты. Вот разговаривал с нашим общим товарищем Дмитрием Морозовым и задал ему конкретный вопрос. Есть ли хоть одна страна в мире, которая бы производила все необходимые лекарства для себя? Он сказал нет. Все, вопрос снят.
Нет, конечно.
Вопрос.
Давайте дальше.
Смотрите. Ну, не важно. Так почему, сейчас, Александр, почему лекарства-то в стране нет? Почему сейчас нет? Я... То есть оно где-то есть, а у нас нет. Почему нет?
Смотри, две причины есть. Была ситуация, когда ввели санкции, и мы...
То есть это они запретили продавать нам это лекарство?
Нет, и да? Был момент, когда, смотри, по-разному. Нет? Есть разные блоки. Один блок, когда из-за нового законодательства, когда мы стали покупать только наше лекарство не всегда соответствовало необходимым задачам, были ситуации из-за санкций, это правда, и это с той стороны. Да? Так и с яблоками было с той стороны, а не с нашей стороны, по-моему. Вот. А есть, когда у нас просто в России его не производят, мы вынуждены его покупать. Да не сейчас, слушай, речь не об этом. Я просто говорю, что про лекарства
лучше не... Я тебе могу привести в пример страну Иран.
Подожди, Дим, не перебивай, пожалуйста.
Где просто запрещают туда продавать. И там дети умирают точно так же, как у нас. Да. Потому что американцы запрещают туда лекарства.
Вот и Иран может купить его в Китае, на самом деле. Другой вопрос.
Наверное, можем.
Не все можем. Неважно. Я сейчас...
Ну, то есть, фактически, западные, так называемые, страны, они, да, значит, убивают детей, да, за то, что им не нравятся там какие-то внешние...
Да нет, сейчас страны вообще о другом. Про деньги, да, ребята, о чем? Мы сейчас за деньги не хотим их покупать, лекарства. Ничего они нам не запрещают, эти лекарства покупать. Покупайте сколько угодно. Сейчас идет вопрос о том, чтобы поставить ряд лекарств. Ну,
давайте либо углубляться в эту тему, либо оставим ее...
Все, закрыли тему. Мы же про Белоруссию сейчас. Я просто хочу именно об этом я и говорю. О том, что если нам нужны бывшие советские республики, то мы можем путем политики, финансирования определенных политических сил, как Дмитрий Юрьевич сказал, оболванивать население, покупки бизнесов банальные. Китай вообще никуда не лезет, пол Африки скупил. Просто покупки бизнесов лезть куда угодно. Просто нам это не нужно, в том числе и в Беларуси. Режимы, которые нам лояльны, хорошо, и вот то, что у нас по границам есть режимы, которые нам не лояльны, это, безусловно, является одной из проблем, наверное, да, нашей внешней политики. Хорошо бы, чтобы все бывшие республики Советского Союза думали про нас хорошо и с нами дружили. Это важно. Вот почему этого не происходит? Это вопрос. Происходит это по разным причинам, внутренним политическим, в том, что мы не можем дать для них ориентир хорошего примера, что вот приезжайте к нам в Россию, у вас здесь будет по-другому. Да, они едут, когда у них денег нет, работы со Средней Азии. Да? Но в целом, ведь в Америку же все едут, потому что они хоть и не являются, наверное, как только ты внутрь попадаешь, образцово-показательной страной, но смогли создать иллюзию, что это лучший университет, лучшая жизнь, и все туда едут.
Почему таджики нам... едут не в Америку, а в Россию? Объясни мне, пожалуйста.
Нет, еще раз, и к нам,
кстати,
достаточно большое количество мигрантов едет, причем в ряде случаев и квалифицированных. Но весь вопрос, который мы сегодня обсуждаем, надо ли нам тратить огромные ресурсы на воссоздание, как мечтает Трофим, некого Советского Союза, потому что он в разговорах за пределами эфира сразу говорит, надо танки везде, и мы всех присоединим. Вот вопрос, надо это или не надо? Я считаю, что, опять же, этот разговор, в отличие от всех остальных, у нас абсолютно диванный, потому что никто из нас не обладает полнотой информации, что везде происходит, и, может быть, прямо сейчас, условно говоря, в Беларуси происходит такая тема, что через два дня там будет база НАТО, условно говоря. Мы этими знаниями не обладаем. Поэтому мы сейчас, в отличие от других передач, обсуждаем некую такую...
Ты нас недооцениваешь, Александр.
Так оно же очевидно, Александр. Ну, вот конечно. Украина, например. Вот смотри, вот элита этой самой Украины, захватившая власть и пришедшая к власти путем государственного переворота. Вот элита определяется, к кому она пойдет, грубо говоря, в шестерке. Вот куда лучше, к американцам или к русским? Украинская элита делает вывод, что лучше идти к американцам, потому что представителям этой самой элиты, пришедшей к власти, с их точки зрения выгоднее с американцами. Они бегут к американцам. Как ты думаешь, туда прибудет руководство ЦРУ, которое руководит украинским СБУ, руководство американской армии, прибудут ли туда базы НАТО, американская разведка, военные, все на свете прибудут. Они уже там, еще до того,
как... меня агитируют?
Я тебя не агитирую. То же самое в Белоруссии. Вот придет марионетка чужая, она сразу привезет туда базы НАТО. Это неизбежность. Она сразу привезет туда базы НАТО. Надо нам это или нет? Ну, я лично сильно сомневаюсь.
Соответственно, если нам это надо, значит, нужно это тратить ресурсы и деньги. Если мы не сможем на соседней территории, где народ, скорее всего, лоялен все-таки к России в большей степени, чем Америке, это создать, наверное, это вопрос к нашей внешней политике, так или иначе. Но это же наша задача там каким-то образом зафиксировать наше присутствие.
Это задача нашей элиты, не наша, точно. Вот не наша, никаким боком.
Ты за поправки голосовал?
Голосовал.
Чья это задача?
Я не озвучиваю, чего я делаю. Мне за это деньги не платят, и я никому про свою политическую деятельность больше ничего не говорю.
Товарищ,
С голосованием к поправкам я уже столкнулся с таким, видимо, там денег уже в эту оппозицию занесли столько, что туши свет. Если раньше совершенно спокойно можно было говорить, что я вот хожу все время на выборы, нравится это, не нравится. Вот я хожу и голосую. Я считаю, что это единственный способ, которым я могу выразить свое мнение.
Я так считаю.
Мои друзья-коммунисты мне сразу говорят, ты в своем уме вообще, это же буржуйские выборы. Там как ни голосуй, ничего не получится. Еще Марк Твен говорил, что если бы от вас на выборах что-нибудь зависело, вас бы на них никогда не пустили. Ну, прав, конечно, безусловно. Но в рамках игры, в которую мы играем, нормально. А вот когда дошли до этих поправок, я такого никогда не видел. То есть, когда уже либералы взвыли, что ни в коем случае ходить нельзя. Вот ни в коем случае, ни на какие выборы ходить нельзя. Как же так? Вы же только что рассказывали про...
Что то, вы за что выборы,
это,
да.
Это правильно, на выборы ходить надо всегда. Поэтому я заткнулся, и больше я про это вообще
не... Друзья мои, смотрите, Дмитрий Юрьевич от своей политической позиции только за деньги говорит. Убедительная просьба прислать платный вопрос Дмитрию Юрьевичу. 1000 рублей.
Почему-то за последние 22 года никто денег не прислал за озвучивание политической позиции. Как-то так.
Ну вот, тем не менее, у нас Трофим жесточайший сторонник военных методов. И вот,
Саш, ну меня, будь честен до конца. Если ты меня цитируешь, цитируй меня правильно. Я тебе процитировал, я тебе вчера сказал дословно. Почему? Слушай, это хороший... был вопрос.
Да, вот, я поэтому вести? И задаю вопрос. Вот скажи, я сторонник экспансии финансовой. Я считаю, нужно всех подкупать, покупать СМИ, подкупать олигархат, влиять на выборы, если они нечестные, делать их, сука, нечестными выборами, на которые влияют, и это обустраивать. Ты считаешь, нужно военными методами, правильно?
Подожди, а теперь смотри, Саш, вот очень просто, 2 минуты займем лишнего времени. Вот начинается, да, наши начинают перекупать. Тут же приходит Байден и перекупает обратно. Наши еще больше дают, тебе, блядь, еще больше дают. И начинаются вот эти качели. Чем все заканчивается? Заканчивается, что выигрывает только та сторона, которую шатает.
Там очень выгодно находиться в этой ситуации.
Там прям вот так вот, да. И тут второй вариант, да, вот тебе Грузия, 08, дошли 66 километров. Да, 66 километров до Тбилиси, сказали, вот что, рамсы попутали, что ли, олени, блядь. И все, и на этом все закончилось. Сразу
что
же.
Именно закончилось? Минуточку. Что именно
нет, закончилось? Нет, ну, там, где надо, там надо железным кулаком. Да. Это безусловно. Где не но надо, не Белор... где, ну, где не можно деньгами.
Закончилась война в Южной Осетии, Саша. Нет, которую там убили, не убили кучу народу. Сейчас
это делать. Вот, а почему? Хорошо. Ты, почему вот ты предскажи, завтра проигрывает Лукашенко выборы, допустим. Допустим. И, вы, и допустим. Или как выигрывает тот политик, который говорит, мы за... интеграцию с Евросоюзом, мы за отказ от дружбы с Советским с Россией. Что нужно делать? Вот что нужно делать в нашей стране? Объясни. Да
уже твое мнение. Делать, уже поздно делать. Ну, когда нет, вот это вот
произойдет. Не, мое мнение очень простое. Вот просто да. В ту же секунду закрыть границы. В ту же секунду. И в течение месяца Белоруссия сложит зубы на полку. В полном объеме.
А у нас если... за месяц не сложит. Года два.
Ну, за два. Ну, за два сложит.
Не, месяц не получится.
Белоруссия 100% ну, зависит
давайте,
от нас.
Давайте 100%. Вернемся к какому-нибудь более позитивному да. Моменту. Смотрите, давайте о
личном. Кроме удушения Белоруссии.
Тут, кстати, из Белоруссии, извини, Петя, одну секундочку. Тут из Белоруссии Александру прислали 20 белорусских, как они называются-то?
Зайчиков.
Валюта. Зайчиков, да, 20 белорусских рублей.
Я, кстати,
на новый микрофон. На новый микрофон. Мне поручено тебе передать это все.
Хорошо, слушайте, это
Гарри Смит передал, наш белорусский
товарищ. Я, кстати, вот не могу не сказать, что моя прабабушка была старейшим жителем Белоруссии длительное время. Вот так вот. Поэтому я вообще люблю эту страну.
Так ты нам как белорус скажи, ты из Лукашенко все-таки или против?
Слушай, а у меня нет, кстати, никакой информации, быть за него или против, я не погружен в процесс. Я нет, единственное, что могу
сказать... Бабушка же у тебя была, старейшая.
Бабушка... У тебя на генетическом уровне решение должно быть, Саша.
Она, мне кажется, ушла до того, как Лукашенко туда пришел. Вот, поэтому, слушай, я не могу сказать за или против, я вот терпеть не могу давать оценку событиям, в которых я не разбираюсь. Вот давно от этого отошел. Я единственное, что могу сказать. Когда
нет, вообще, ты же вот про империи рассуждаешь так с легкостью.
Да, потому что у меня есть психологическое серьезное образование. Извините. Есть общие законы. А что конкретно
просто в Беларуси происходит? Просто если я тебе происходит? Сейчас приведу по твоей классификации еще там штук 5 таких же империй, как Россия, то ты, тогда это как нет. Бы будет...
Ну что, как? Как? Потому что у меня образование позволяет оценить империи, а знание конкретной Беларуси не позволяет. Я узнал о том, что
там Беларусь. Подумаешь,
сегодня я от вас узнал, что там выборы. Вот в чем дело. Я, к счастью, практически не заглядываю во внешнеполитическую повестку.
Когда ты обобщаешь все время, что мы тут все ни в чем не разбираемся, мне кажется, лучше в таких случаях говорить я.
Нет, минутку. Смотри.
Потому что, как правило, большинство из нас знали о выборах Беларуси уже несколько дней.
Как сказал Дмитрий Юрьевич, очень правильно.
Вчера,
например. Предыдущих наших выпусков. Наше высшее руководство обладает огромным объемом информации, которую мы не обладаем. И на основании этого принимает решение. Ни ты, ни я, ни Трофим. Нет, Трофим, у него есть этот волшебный шар, он оттуда все получает сразу же.
У меня
он
глаз видит. Есть такой,
третий. Да, глаз у тебя третий. Да,
но он косит. Внутренний.
Да, у него косит.
А это поважнее. Глаз.
А мы здесь сидим, естественно, мы не знаем, что на самом деле, что разведка сообщает о Беларуси. Поэтому я никогда не оцениваю позицию нашей страны по Украине и по Крыму. Вообще не комментирую. Вот вообще не комментирую. Я не знаю, как правильно было.
Ты знаешь, что интересное происходит сейчас? Сейчас ты только что превратился в Александра Григорьевича Лукашенко. Вот прямо в эту секунду. Знаешь почему? Потому что до этого тебе прислали денег на то, чтобы ты купил новый микрофон. А вот только что... А теперь Хрорикс Вайф, жена Хрорика, прислала 749 рублей на то, чтобы ты не покупал новый микрофон. Поэтому ты, ребята, в принципе, можешь почувствовать себя Белоруссией сам.
Не, ребята, я...
Кстати, да.
Половина моей еврейской крови зарабатывает всегда и на том, и на этом. Поверьте, я на этих качелях очередной раз заработаю больше, чем...
Качаюсь всю жизнь, да?
Да. Нашли кого обмануть, понимаешь?
Я один раз присутствовал при разговоре одного моего хорошего друга, футбольного функционера, с судьей прямо перед матчем. И тот говорил, слушай, там, называй этого по имени, ко мне эти пришли, денег предлагают, и эти предлагают, мне что делать? А там типа Ахматы и еще кто-то там, ребята серьезные с двух сторон. Тот говорит, да не ссы, бери у обоих и суди честным.
Конечно. Вот. Нет, вы не поверите, это система.
Гениальная фраза, кстати.
И у нас сейчас. Небольшой офтоп, в благостные времена, когда Советский Союз нагибался, прекрасно зарабатывали все деньги на том в студенческие годы, что с товарищей особо нервных до экзамена брали деньги за сдачу. Естественно, никто никуда не шел договариваться. Половина людей сдавала. Вот, а половина...
Остальным возвращали деньги.
Я сейчас пишу на эту тему как раз рассказ комедийный про то, как так решает человек коррупционные схемы по госзаказам. То есть со всех собирает бабло, ничего не решает, а те, кто получает госзаказ, ему все равно заносят. Вот.
Ну, поэтому... Саша, ты только что поднял чиновников по всей России на новый уровень. Ты сделал им апгрейд,
new level. Многочисленные просьбы выступают, чтобы все-таки Дмитрию Юрьевичу дать возможность высказаться. Вот, потому что Александр уже так намекает, что достаточно, извините.
Заебал. Пишите, друзья, заебал. Но это должно быть, смотрите, платное сообщение. 200 рублей, Цыпкин заебал. Да, это все фонд, я про благотворительность весь, поэтому о Дмитрии Юрьевиче разговариваю.
Пока вот это 200 рублей Цыпкин заебал, ты еще не тянешь, а вот 100 рублей Цыпкин чей Крым, такой вопрос есть. Не надо на него сейчас отвечать, подумай. Вот, а пока Дмитрий Юрьевич спросим, все-таки давайте о хорошем, пока у нас еще пару минут остается. А, возвращаясь к Советскому Союзу и национальностям, которые в нем жили. Дмитрий Юрьевич, любимая кухня, кроме русской, узбекская, из бывшего СССР?
Я там больше всего жил, у меня родственников узбеков море, отличное. Плов, лучшее блюдо на свете,
вкуснейшее бывает.
Не приедается, вкуснейшее, но только ферганский. Без всякого этого там изюма, нута, там всю эту дрянь я решительно отвергаю. Только хардкорный, только ферганский
плов. А ты готовишь сам-то плов?
У меня жена есть, которая умеет готовить.
Зачем? Блядь, все, я к тебе еду, херсим, я даже...
Саша, я готовлю плов. Лучший в мире плов я готовлю.
Ты мозг выебешь с политикой. Нет, я лучше к Юрьевичу поеду.
Да я тебе без политики мозг выебу. Что ты, господи.
Долго ли умеешь? Давайте, друзья, это за кадром пускай остается. Хорошо, узбекское понятно. А еще?
Да все вкусные. Ну, они же настолько разные. Это как женщины. Невозможно сказать, кто лучше. В одной прекрасной, это в другой прекрасной. Ну, то. Эстонскую не знаком. Литовскую знаком. Ну, цепелины литовские прекрасные. У меня друган, литовец Миндугас. Великолепно готовил. Очень вкусные были. Грузинская шикарная вообще. Вот все. Всех люблю. Вот. В Советском Союзе было хорошо. И, в общем-то, национальный вопрос там, кстати, о птичках обсуждался исключительно в разрезе кто что готовит и как ест. Прекрасно было всегда. Каждый норовил накормить тебя чем-то своим. Это у меня всегда, кстати, скорбь вызывало, что я как русский не очень хорошо понимаю, что мы едим, какие песни на свадьбах петь. То есть, вот попав, например, на литовскую свадьбу, там у них по распорядку вот такие песни надо петь, вот это надо говорить. И я сидел и все время думал. Я, кроме драки, я ничего не знаю, что на свадьбе должно быть.
Мы за это отвечаем.
Да.
Понимаешь? Мы за это
отвечаем. Я, кстати, был на такой свадьбе. Я вообще на свадьбе был что-то очень мало. Не знаю почему. Может, я потому что за границей много времени провел. Но был как-то раз на свадьбе, довольно традиционной российской свадьбе. Она была в простом районе, сейчас называется Выхино, тогда это было, по-моему, еще Ждановское. Вот, и там все это происходило в Хрущевке, там, значит, в квартире. Все, столы были накрыты, реально вот эти скамейки стояли так, через комнаты, значит, проходя. Вот, там был выкуп невесты, вот, значит, вот этот вот весь, значит, выход, вот что-то там они, значит, эти традиции были там по лестнице, но совершенно точно, да, я там познакомился с не той свидетельницей и от местного жителя схлопотал такое это самое место, даже он ничего не, даже ни претензий не предъявлял, просто сразу подошел.
Так и... все было понятно, да?
Я даже не успел заступиться, вот, а брачную ночь мы провели все вместе, значит, там бабушка, значит, у нее была отдельная квартира где-то в Подмосковье, она выдала, значит, ключи молодым жене и, значит, жениху и невесте. Ну и, естественно, мы в эту однушку, где, значит, заботливо кровать стояла, накрытая, значит, такими салфеточками кружевными. Ну, вот прям такая провинциальная история. Мы туда завалили, там, чуть ли не вдесятером, там, продолжили бухать, и дальше не буду рассказывать. Вот.
На эту тему, да. Петя, извини, на эту тему есть замечательное стихотворение нашего великого Эрнста Неизвестного. Короткое четверостишее. Какая свадьба без баяна, какой грузин без жигулей, какая драка без Ивана, какой Иван без пиздюлей.
Написал. Трофим, ну ты известный кулинар, давай это самое как-то тоже
пройдемся. А можно я еще вдогонку выкрикну?
Да, Дмитрий Юрьевич,
конечно. Поскольку у меня жена кореянка, то, в общем-то, всю жизнь я ем корейскую еду. Если я этого не скажу, она меня задушит.
Это круто.
Корейскую еду обожаю.
Ты хочешь присоединить Южную Корею к нам?
Блин? Без красного
перца. Не, северную.
Не могу вообще. Северную. Очень вкусная тоже, да.
Ну, Трофим, твоя любимая, если можно выбрать только одну.
Если можно, я очень дико скучаю по ресторанам киевским. Вот дико скучаю, потому что это, наверное, одна из самых вкусных кухонь, которые я пробовал. Когда ты приезжаешь в Киев, вот куда ты не зайдешь, там везде охеренно. Вот просто очень круто, если коротко. А так могу долго рассказывать про национальный
Крым. Александр, ты подумал о том, нашли Крым?
Иди сюда, вот его Крым, его Крым.
Настоящий еврей, настоящий еврей.
Ну, про кухню.
Во-первых, не надо тут. Я еврей не настоящий, у меня папа еврей, а по маме у меня, знаешь ли, русские длительные корни, поэтому я ничей, не еврейский, не русский. У меня любимая кухня, безусловно, грузинская. Я вообще очень люблю туда ездить и с удовольствием там проводил большое количество времени по грузинским всяким селам. Мне Резо Гнешили, режиссер, возил грузинские песнопения. И надо сказать, что даже самые тяжелые времена наших взаимоотношений, отношения между людьми, между грузинами и русскими, всегда и там, и здесь все-таки были, слава богу, добросердечными и теплыми. И вот я лишь могу подчеркнуть, что при всем моем антисоветизме могу отметить, что с точки зрения взаимоотношений национальностей Советский Союз сделал все, чтобы они были достойными, теплыми, миролюбивыми и так далее. Вот нельзя не признать, может быть, я ошибаюсь, и кто-то мне докажет обратное, что у большевиков это получилось.
Слава вот богу, это... все это в прошлом. Слава
вот,
богу.
Это получилось. Вот, но, да, действительно, слава богу. Нет, смотрите, Советский прекрасен, но все равно, друзья мои, так, как стояло при Советском Союзе, стоять у нас уже не будет. Вот, даже если мы вернем все республики обратно, возраст дает о себе знать.
А вдруг будет, Саша, а вдруг будет?
Можешь попробовать. Для этого нужна американская медицина, вот и все. Не обязательно присоединяйтесь.
Да не дай тебе Бог американскую медицину,
Да я шучу, наша
медицина. Да никогда в жизни.
Я в этом ковид, я понял, что московская, по крайней мере, медицина очень, очень хорошо работает. Ну вот, прекрасная кухня грузинская. Я действительно, так как и Трофим, скучаю по украинской кухне. Прекрасная. А вот вопрос, что русская кухня странное явление, это правда. Вдруг задумываешься, а что же у нас свое, и у нас своего
не так уж Саша, много. Вот не начинай. Я тебе сейчас за полтора часа объясню в деталях, что русская кухня круче всех 15 республик.
Хорошо, все.
Можно короткую ремарку?
Да.
Короткую. Вот была такая страна, Древний Рим, где вообще ничего своего не было. Тащили все отовсюду. Да. Между прочим, это основа европейской цивилизации.
Вот именно. Как-то так. А почему Древний Рим рухнул? Потому что стал слишком много перегружать работы на приезжих мигрантов. Вот я...
Гомосятина, блин.
Вот Гомосятина была просто, Саш, да, это правда. Древний Рим и Древняя Греция из-за пидорасов рухнули, понимаешь? Все, почти все.
Подожди, из-за гомосексуалистов или пидорасов? Это разные люди.
Временами эти понятия совпадают.
Не путаем. Ой, слушай, у тебя как Древний Рим, так сразу. У тебя какой пунктик на этом, понимаешь?
Это не у меня. Заметь, это не я сказал, Саш, ты зря стрелки переводишь.
Да ты первый
поддержал. Неумело переводишь стрелки. Ты же хороший пиарщик, твою мать. Ну как так-то?
Начинается. Оставим геев, все.
Заметь, я про геев не говорил ничего.
Согласен. Давайте по-другому. Скажите, куда вы считаете из республик бывшего Советского Союза нужно поехать в первую очередь, что посетить? Вот в моем личном плане стоит Узбекистан. Я бы очень хотел туда съездить, если не ошибаюсь, это же Бухара там же, правильно я понимаю?
Самарканд, да? Хива, Бухара. Так
да, тоже. Вот. Это в моем первом списке, потому что все остальное я, по-моему... Не, ну понятно, что я в Таджикистане тоже не был. Вот, а вот в Узбекистан
и мое первое. И в Киргизии ты не был? И в Туркмении ты не был?
Нет, я не понимаю, что там... Нет, в Киргизии был, по-моему. Иссык-Куль где?
Там.
Вот, был. Значит, был в Киргизии. Нет, слушай, я с концертами-то много где был уже, поэтому я практически... Вот только в Туркмении не был. Да, пожалуй, это в Таджикистане.
В Туркмении, по-моему, никто не был в Таджикистане. Вот.
Но зато там... Да, президент 53 книги написал.
Ну, слушайте, вот, интересный вопрос, да. Давайте, Саш, мы тебя поняли. А кто куда хочет еще сгонять?
Дмитрий. Не на танке, Трофим, только не на танке. Вот, чтобы на
ракете. В бывшие советские республики?
Да.
Ну, лично я только в Узбекистан к родственникам езжу, в остальные нет, не езжу. В большинстве меня просто убьют, поэтому я никакого желания туда ехать.
А, не... да, ты уже наговорился на 5 сроков с твоими выступлениями. Да. Сиди в России, действительно. Да.
Ну, меня пока пускают, кстати, но я тоже давно не ездил, хотя я думаю, что если я буду так выступать по работе, то, может, и прикроют, как беспорядок где-нибудь. Но я скажу так, я не был в Молдове, кстати, ни разу в жизни, а мне было бы интересно.
Прекрасно, в Молдове, во-первых, Там замечательные винные такие, как называется, шато с, с хорошим качественным вином.
Шато, мы
там,
блядь. Геборг,
шато. Они же шале.
И у меня концерт, кстати, в Молдавии должен быть, по идее, день рождения должен быть в Молдавии в этом году. Если
ковид
допустит.
Начинается.
Да, а что, мне к тебе ехать, понимаешь?
Конечно. Нет, конечно.
И поэтому у меня концерт в Молдавии четвертый раз, и мы там выступали уже, и с Ингеборгой выступали, и я один, и прям в Молдавии мне очень нравится. Конечно, страна небогатая.
На правах рекламы сейчас все идет у нас, хочу предупредить.
Смотрите, когда вся концерт?
А когда концерт следующий у тебя?
Вся эта программа на правах рекламы.
С кем? Смотрите, и где купить билеты, на каком сайте?
Билетов давно уже нет.
Давайте можно сейчас продиктуем телефон, пусть все запишут.
Значит, сейчас я Петра Лидова, у меня ассистент по билетам, я сейчас его телефон продиктую, пусть потом разбирается. Вот. Друзья, вся эта программа на правах рекламы меня и Израиля. Две вещи рекламируются.
Компании Bosch тоже у меня.
Bosch, да.
Немножко. Компании Bosch.
Так что Молдавию прекрасно рекомендую.
На самом деле, хорошо, мы рекламируем тупичок Гоблина. Я, слушай, ну из того, где был, я очень, ну прям вот мечтаю вернуться в Абхазию, но не на два дня, а надолго, потому что, ну там, на месяц, может быть, потому что, во-первых, меня там ждут.
Мы с Петром бывали в Абхазии.
Помнишь границу?
Кстати, Дмитрий Юрьевич, я Толю Горбунова тут с ним общался и позвал его к нам в эфир тоже вспомнить Абхазию и рассказать про Абхазию, потому что он сейчас там, в своем этом замечательном, у нас есть друг просто, Толя Горбунов, великолепный остроумный человек, он в Абхазии владеет отелем, вот, и Пуэбло Мохито, и в этом отеле он сейчас как раз находится, нагнал там нового самогона, рассказал, вернее, Чачи, а вот, она делала, ждет нас, кстати, он прям и приглашал, и звал.
Давайте, может, соберемся как-нибудь в Абхазию, Цыпкин почитает там какие-нибудь...
Давайте мы потом обсудим, это, конечно, зрителям не так интересно.
Любимая строчка про Абхазию, это на мотив лезгинки надо вот так вот. Вот уйду я в армию, заберут в Абхазию, может быть, последний раз на тебя залазю.
Отлично.
Знаете, в принципе, нам лучше петь в эфире. Это у нас получается лучше, чем обсуждать геополитику.
Вообще, Саш, не надо вот это «нас заменяй на меня», например.
На вас! «Нас заменяй на вас».
Ты все время нас к себе в эту группу записываешь.
Слушайте, да, радуйтесь, я вас в историю тяну.
Какой-то вечно нас какие-то истории тянешь, Саша, ну это же просто пиздец.
Хорошо, можно вернуть вопрос геополитический? Мне просто
интересно. Не, вот жалуются, что мне проигнорили, у нас действительно был мега-коммент за 4000 рублей.
Давай, ого, давай.
Правильно, граждане говорят, что я его должен зачитать, я зачитаю. Конечно, это хорошее будет завершение нашей программы, но, конечно, Саша еще добавит что-нибудь. Лев Кингман.
Кингман.
Твой товарищ.
Почему наш богоизбранный? Так.
4000 рублей. Да, мало того, что лев, так и Кингман. Мужчины, полностью разделяю ваши взгляды и поддерживаю. Давите... Ух ты, сейчас. Давите либеральных недоумков, Цыпкин, прости. Дим Юрьевич, отдельный респект. Видел тебя в автодоме, не решился подойти.
Во-первых, нас не передавишь. Это раз. Мы все равно вас всех переиграем. Вот, ну что делать? Но в целом за 4000, ребят, я так могу сказать, нет ничего важнее денег, которые мы переводим людям, которые сейчас нужнее, чем нам. А уж точно в стране 99% людей деньги нужнее, чем нам здесь сидящим. И слава богу, что мы нам 4000 перевели. Может быть, это единственное ценное в нашей программе, что мы собираем деньги, кому это нужно. Ну вот, так что спасибо большое Льву Кингману. За эти деньги можно
писать. Что значит, может быть, мы вот это все.
Значит, так. Ценное.
Может быть, у нас тут, между прочим, я тебе скажу, вот я тебе открою
маленький. У Петра выпуск. Денег нет, пришлите ему отдельно.
Мы в течение с Трофимом 120 дней Содома, понимаешь, каждый день, без перерыва, ни одного перерыва не было, в 11 часов ровно, вне зависимости от настроения, да, и так далее. Выходим в эфир и это делаем. Поэтому, когда ты говоришь, что может быть. Это единственное ценное, что у нас. Это у тебя, может, единственное ценное, за этим что я пришел. А мы между хуячим, извините, блядь, каждый день без какой-то совершенно материальной, так сказать, заинтересованности.
Минуточку, поэтому мне трос сказал, что он хуевую тучу бабла с Госдепа получил. Он не поделился это с тобой? Не...
Нет, конечно. Потом
так я а ты возьму. Имея дело, потому что с нормальными людьми, которые
мне делятся. Как подожди, не пали конторы, я только то, что с Кремля получаю, Петру отдаю. А с
Госдепа начинается. Нет, то, что
вы он про Госдеп не знал, он про
Кремль. Вы молодцы. Ну вот, вы молодцы.
Ладно. Ну что, все?
Да, на этой прекрасной
ноте. Время кончилось?
В общем, мы за дружбу народу. Время да. Не, мы можем продолжить, если... Но
смотрите, я сегодня у себя, у меня достаточно активно всегда в Инстаграме опросы заходят, причем там у меня разная публика. Вот да. Прям за... У меня много городов представлено, и в том числе, могу сказать, значительно представлено бывший Советский Союз, потому что, безусловно, русскоязычное население меня читает больше, чем население, допустим, Бангладеша, как это ни странно. Я прям проведу опрос. Кто как хорошо живет? Кто хотел бы вернуться в некое подобие Советского Союза 2.0, кто нет, и просто почитаю там, посмотрю реакцию.
Ну давай, я у себя проведу, у нас в канале проведу.
Да, понятно, что результаты могут быть разные, но из этих двух результатов соберется некая палитра.
Не соберется, будет одно будет отрицать другое.
Ну да.
Нет, ты знаешь, слушай, у меня... Конечно,
там сказать... Эхо Москвы проводит опрос, ну понятно. Там.
Слушай, там да. Меня же далеко... Слушайте, у меня это в моем инстаграме политики нету, у меня поэтому там не собирается политически никакой контингент.
Они к тебе тянутся, Саша, они к тебе тянутся.
Это не репрезентативно, Александр.
Ко мне люди вообще тянутся, понимаешь?
Это правда.
Да, в целом
что люди есть, то тянутся. Есть. Что есть.
Люди мы тянутся, пока видели да. только животных, но посмотрим, может быть.
Ты про моего, мою собаку, да. Смотрите, через два эфира я представлю еще двух сталинистов в нашей дружной семье. Это у нас,
значит, ты их там воспитываешь, Момо. Я смотрю.
Я Момо еще не показывал и собаку Чарли еще не показывал. Ну, вот. Это все проверенные искровцы. Они всегда правильно голосуют за Советский Союз и, в принципе, готовы уже с Трофимом на БТР ехать, да, все во главе с котом.
Это прекрасно.
Вот. Да, вот кот, он прям вообще, ты знаешь, он просил передать, что очень хочет обратно в Советский Союз.
Что я его кумир, я понял, да, я кумир кота, это радует.
Так, товарищи, смотрите, у меня платный эфир закончился, мне деньги все иссякли, да, все уже, а я бесплатно, к сожалению, не могу участвовать у вас в программе, потому что я вообще бесплатно ничего не делаю. Да.
Ну что, друзья мои, на самом деле, давайте закругляться. Да, прощаемся,
эфир был... наш самый пламенный привет, мы Белоруссию любим, белорусов любим, чтобы у вас все было хорошо.
Белорусы прекрасны, вообще
нет. Хочу сказать пару слов, что... Спасибо огромное всем, кто перечислял сегодня деньги, задавал платные вопросы. Мы на прошлой неделе совершили очередной транш на благотворительность. Отчитаемся в ближайшее время в нашем телеграм-канале «Изолента Лайф». Ну и здесь тоже все расскажем. Вот, спасибо всем огромное, спасибо за поддержку, за помощь. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, хороших выходных, пока они еще не закончились.
Спасибо.
Спасибо большое. Нога, надеюсь, нормально, Дмитрий Юрьевич? Получше?
Приходит в себя, спасибо.
Ну да. И слава богу. Как говорит, все будет хорошо. Петр Алексеевич, до завтра. А остальным да, до
скорого. Пока.
Завтра Шахназаров Кузичев. Сегодня «Комсомольская правда». Всем пока. Пока-пока.
Пока-пока.
Счастливо. Пока.